Понимаете идею? То есть это происходит перетекание из одной гуны в другую, происходит медленно, постепенно. Допустим, я хочу приносить счастье всем людям, а мой муж мне счастье приносить не хочет, он хочет тоже себе счастье приносить. То есть я как бы из силы страсти, я перетек или перетекла в силу благости, а мой близкий человек, он не перетек. И как бы вот щелчок понимания того, что у меня действительно эта идея произошла внутри, у меня пропадает зависть по отношению к тому, что он же продолжает жить для себя. Эта идея меня не коробит уже. То есть мне как-то не сильно плохо от этого. Ну пусть живет для себя, а я хочу для него жить. И для всех остальных также я хочу жить. То есть идея, когда человек находится в благости, его эта идея не коробит. Знаете почему? Потому что он не испытывает вкуса от того, как относится к нему. Он испытывает вкус от того, как он сам к другим относится. Он счастье-то его идет, находится в сфере его собственной деятельности, а не в сфере деятельности других. Те, которые находятся в страсти, их счастье зависит от деятельности окружающих людей. Поэтому они говорят, почему ты вот это вот не, вот почему вот это вот ты вот. Я бы тебе, конечно, вот сделал бы для тебя все, но если ты будешь вот это вот для меня делать, это, понимаете, то есть это концепция страсти, она такие условия отношений диктует. Но концепция благости, она совсем другую идею в голову приносит, что на самом деле я могу вот этому алкоголику, вот негодяйчику такому, я могу вот счастье ему приносить, и я испытываю от этого радость. Сразу у тех людей, которые находятся в страсти, у них сразу возникает. Это унижение. Унижение. Если вы находитесь в страсти, конечно, это унижение. Вы, то есть, для него делаете что-то, а он для вас не делает. Сразу ощущение унижения происходит. Но человек, который находится в благости, у него ощущение унижения не происходит. Потому что унижение означает, что меня обделили. Его никто не обделяет, он делает свое дело, и он счастлив. Все. Что происходит с этим человеком, который находится рядом? Каждую секунду своей жизни он получает более высокий вкус счастья от присутствия этого человека в благости. И постепенно его сознание само по себе, то есть тот ничего от него не хочет, оно само по себе начинает меняться. Оказывается, что в Ведах говорится, что ум у человека меняется очень медленно. И возможность переменам, она возможна только в том случае, если человеку дают свободу выбора. Допустим, когда на человека перестали давить, он начинает сам меняться, независимо от того, говорят ему уже об этом или нет. То есть это свобода выбора дает возможность человеку меняться. Допустим, если человек говорят, ты записался в добровольце, там, в комсомольце, там, в добровольце, и показывают пальцем на него, никаких шансов переменам. Потому что ум не может стремиться к насилию. Он стремится к чему? К свободе. У нас нет стремления к насилию, мы стремимся к свободе. Наша как бы природа духовная означает свобода. Поэтому изменение отношений именно так и происходит, что когда человек находится в благости, у него уже нет мотивов ругать других людей, и они немедленно начинают тут же трансформировать свое сознание, меняться сами. Но поверить нам, находящимся в страсти, в это невозможно. Мы, допустим, сейчас вот после лекции мы придем домой и посмотрим на своих близких людей и подумаем. Я ведь счастья тебе желала в конце лекции. Я тебе счастья желала, понимаешь? У нас будет ощущение разочарования. Потому что, как бы, и подумать, ну зачем эти лекции вообще нужны, если вот живешь для него, вот счастья ему желаешь, вот, а он гад такой. То есть сила страсти еще сильнее, она пересиливает силу благости, понимаете? Идея ощущения счастья от самопожелания счастья, она пока очень слаба. То есть нужно еще тренироваться, нужно пересилить себя. Итак, человек, который находится в благости, у него постепенно сознание перетекает в сферу интересов благости, поэтому он от идеи большого зарабатывания денег в своем сознании перетекает в идею трудиться, делать то, что приносит творческое удовлетворение не только мне, но и окружающим людям, которые прежде всего людям, то есть трудиться делать то, что всем от меня надо, что все от меня, и от чего все от меня испытывают счастье. А деньги где тогда брать? Оказывается, что люди, которые испытывают счастье, они сами хотят дать деньги. Вот гад. Теперь все ясно с ним, да? Зачем он нас сюда заманил на лекцию? Вот. То есть идея заключается в том, что человек, который испытывает счастье от того, что он делает другим, а вокруг него объединяются те люди, которые тоже такие же бескорыстные, они хотят помочь ему во всем. И таким образом они пытаются помочь ему в работе, там, во всем. То есть они стараются для него, говорят, пожалуйста, только будь с нами, такой хороший. Мы для тебя все сделаем, только вот мы тебе работу хорошую найдем, и все, что тебе надо, мы тебе дадим. Вот. А таким образом такой человек не будет, если ему трудно, у него судьба плохая, он не будет испытывать каких-то проблем больших, понимаете? Потому что все немедленно отдают ему свою благочестивую карму, поддерживая такого человека. Понятная идея, в чем заключается? Но как только он думает, вот хорошо, я устроился, это уже концепция страсти, немедленно сразу все отворачиваться начинают. Гуна благости объединяет людей и дает понимание дружбы. А гуна страсти отталкивает, несмотря на то, что люди в страсти также стремятся к дружбе, как и люди в благости. И оказывается, существует четыре вида дружбы в соответствии с четырьмя этими силами, которые влияют на наше сознание. Духовная дружба означает бесконечная любовь к тому человеку, с которым ты имеешь возможность дружить духовно, потому что это не дешевая вещь. Для этого и он, и ты должен иметь духовное понимание счастья. Дальше следующий вид. Дружба в благости означает близкий друг или тот человек, которому ты можешь сказать о своих недостатках. Близкий друг не означает тот человек, не означает тот человек, который вместе с тобой шутит и веселится. Это следующая категория друзей. Близкий друг означает тот, который никогда тебя не подведет. То есть тот, который живет для тебя, никогда тебя не подведет, означает его жизнь предназначена для твоей жизни. То есть он для тебя живет, это близкий друг. Вот только люди в благости могут иметь близких друзей, потому что когда человек обманул ожидания близкого человека, он не хочет для него жить. Это означает, что вот это ощущение счастья, вот эта вот дружба такое, она пропадает сразу, немедленно. Понимаете? Но человек страсти не может, находящийся в концепции страсти, он и хочет иметь близких друзей, но постоянно разочаровывается в этом. Почему? Потому что его идея дружбы, она совсем другая. Эта идея называется деловая дружба. Она заключается в том, что человек, который... Он тоже хочет близких друзей иметь, но у него что получается? Для него понятие близких друзей, близкого друга совсем другое. Для человека благости близкий друг означает тот, кому я могу сделать счастье, и он при этом не ударит в грязь лицом. То есть он как бы действительно тот, для кого надо вот отдаваться полностью, потому что есть разница в отношениях благостного человека со страстным, с невежеством и с благостным, и мы об этом будем говорить. И оказывается, что дружба в страсти тоже подразумевает как бы близость, вот эту близкие отношения. Но они омрачаются тем, что человек в страсти искренне думает, что ко мне близкий друг, самым близким другом для меня будет тот, кто для меня будет делать. Или я, сделав для него, дождусь, когда он для меня сделает. А так как дождаться как бы невозможно того, чего ждешь, поэтому разочарование неминуемо. Понимаете, люди в страсти тоже хотят близости в друзьях, но постоянно разочаровываются в своих друзьях. И рано или поздно концепция страсти заставляет людей думать, что лучше всего со всеми иметь просто деловые отношения. И так учит современный бизнес. Он говорит, всем улыбайся, но сокровенных вещей не рассказывай, потому что это обнажит тебя и не даст тебе возможность потом как бы идти вверх по отношению к этому человеку, стать выше его. Потому что если ты обнажишься по отношению к нему, он будет тебя считать равным себе. А для человека в благости нет проблем таких, потому что он вверх и не собирается. Понимаете, для него положение не имеет большого значения, какое он занимает положение. Человек занимает положение в соответствии со своей природой. Допустим, если человек благости спросит, зачем ты заводом руководишь, он скажет, а мне нравится людям вот помогать, вот работать на этом заводе, мне нравится все это организовывать, вот мне нравится, что ко мне люди приходят, я могу им помочь чем-то. Я вот начнет это аргументировать, потом он скажет, я в детстве, вот в молодости, я не мог найти себе нормальную работу, все начальники, они плохо ко мне относились, я как бы чувствовал беззащитность, а теперь я сам могу вести себя по-другому, приносить людям счастье. Ну, то есть как-то развивалась эта идея у человека внутри. А другой начальник, допустим, находящий страсть, его спросит, зачем ты занимаешься этим, он скажет, потому что мне нравится бизнес. Я люблю из денег делать деньги. То есть его идея одна, только деньги, у него людей нет. Он говорит, а как насчет людей, которые находятся вокруг? Им тоже нравится из денег делать деньги, поэтому мы вместе. А ты уверен, если ему сказать по-честному, а ты уверен, что вы вместе? Ты уверен, что вы вместе? Может обидеться, конечно. Но на самом деле они же не вместе. Они сами для себя живут все, поэтому не вместе. Даже люди, которые находят страсти, они даже в семье не вместе. Потому что они ждут друг от друга что? Что все окружающие будут им служить. Их счастье зависит от служения, не моего служения им, а их служения мне. Понимаете идею? Поэтому человек в страсти одинок. Дальше следующая идея. То есть человек в благости имеет близких друзей. Следующий момент. Человек благости, он способен в состоянии отчаяния не споткнуться. Потому что человек в страсти, у него отчаяние у всех возникает. По судьбе у благостных людей отчаяние тоже возникает, отчаяние. Но когда человек в благости испытывает состояние отчаяния, это ощущение отчаяния у него означает, почему же я не могу им дать то, что я хочу, почему? То есть отчаяние приходит по судьбе, планеты плохо встали, все возникло отчаяние. А как оно выражается в наших мозгах, зависит от того, какие силы на нас влияют. Сила благости влияет на мозги так, что его отчаяние, он плачет, он думает, почему я не могу им дать то, что они были счастливы. Это идея благостного человека в состоянии отчаяния. Идея страстного состояния отчаяния. Почему вот я работаю на этой работе уже 20 лет, и меня не повышают должность, и там денег мне не дают столько, сколько надо. Вот, это состояние отчаяния страстного человека, состояние отчаяния невежественного человека. Ну почему я не могу до сих пор его пригрохать, а? Ну почему мне судьба не дает этой возможности, не предоставляет? Вот, то есть как бы разные понимания отчаяния у этих трех категорий людей. И человек благости, почему он его не подкашивает, судьба? Потому что он фактически ни в чем не разочаровывается, понимаете? Ведь он ничего и не ждет ни от кого. Он просто думает, вот жизнь такая трудная, никак не могу счастье всем приносить. Но при этом разочарования-то нет. Что такое разочарование? Когда мне счастье не приносит. Судьба мне не принесла счастья, я разочарован. Это концепция страсти. Понимаете? Таким образом, благостный человек, его сломать жизнь не может. Просто физически, потому что силы не те влияют, совсем другие. Поэтому благостный человек с каждым годом становится все счастливее. Это еще один признак влияния гуны благости. С каждым годом счастье становится все больше, даже если денег становится все меньше. То есть это такое бывает. Денег бывает становится меньше по судьбе. Это тоже от судьбы зависит. А счастье, несмотря на это, становится больше. Так это значит, сила благости увеличивается в влиянии. Благостного человека меняется черты характера и черты лица. То есть они принимают более благостную форму. Даже удивительно, если человек находится при рождении, он находится в невежестве, его черты лица безобразны, там ужасны какие-то там черты лица преступника там, или еще как у кого-то. Но если он переломал себя и в течение жизни принял благостную концепцию, то у него меняется взгляд. Несмотря на то, что у него как бы внешние контуры, параметры лица со спины как бы могут и испугаться, или сбоку. Но как бы когда посмотрит в глаза, увидит, что это совсем не то, что им казалось. Ведь типы лица, они тоже связаны с разными видами вкусами счастья. Но веды говорят, что по типу лица или по виду национальности нельзя судить о человеке, потому что хоть национальность и дает определенный вкус к счастью, тем не менее человек имеет право, имеет свободу выбора поменять свой вкус к счастью и таким образом не следовать тому, что ему диктует его тип тела. Ведь, допустим, есть нации, которые как бы, в которых рождаются патологические там маньяки или убийцы, там, понимаете? Или еще кто-то. Но человек может не следовать этому. То есть у нас есть свобода выбора. Хоть и силы влияют на нас, но у нас есть свобода выбора. Мы имеем право выбрать жить так или по-другому, как нам хочется. Несмотря на то, что тип тела у нас определенный вполне. Понимаете идею? Человек благости, он выглядит иначе, нежели от него ждут. И это еще одна характеристика человека в благости. То есть внешне, с первого взгляда, такой человек не вызывает особого чувства. Человек страсти сразу вызывает чувство, потому что человек страсти, все его чувства направлены вовне. Он позирует, показывает себя своим поведением. Вот, то есть его чувства, они собраны в теле и в эмоциях. То есть он показывает себя, он очень такой солидный, там, идет такой, как одной ногой пишет, другой зачеркивает. То есть такой очень, очень серьезный такой внешний. Вот, то есть такое поведение серьезное у человека в страсти. Вот, а невежественный человек, он угрожающий вид всегда имеет. Он такой, как бы у него такой... Ко мне не подходи, да, а то зарежу. Вот это вот. Такой. Вот. Человек благости, он не виден. Почему? Потому что чувства направлены внутрь. Что значит чувства направлены внутрь? Это значит, он постоянно занимается самоконтролем. Он думает, может, я обижаю людей окружающих, надо как-то правильно. Его идея приносит счастье. Поэтому он ощущение себя направил внутрь, но при этом... с целью помочь другим людям. Человек благости так действует. Он ощущение себя направил внутрь, поэтому он как бы ищет в себе недостатки, но при этом с целью помочь другим людям, не с целью там самоедства, как люди в невежестве иногда, это другая крайность, они едят себя, съедают. С целью помочь другим людям он пытается сделать себя лучше. Это благостная концепция. Вот. И такой человек не виден внешне, он как кажется каким-то примитивным с первого взгляда. Он, кстати, не стремится к броским одеждам, потому что у благостного человека у него мягкие тона в одеждах, мягкие тона. У страстного очень яркие, у невежественного очень такие темные. Такие. Вот. То есть не виден совершенно внешне, но как бы благостный человек, так как у него энергия поднимается вверх, то его вся сила, она находится в голосе. У страстного человека вся сила находится во взгляде. А у невежественного человека вся сила находится в действиях, в походке, там, силу всю эту вкладывает туда, танцует там, таким образом. Благостный человек как танцует? Так сила благости связана с кончиками пальцев. Вот, сила страсти связана с... вот как бы верхней, вот этой частью тела, как бы с грудью там. А сила невежественная связана с бедрами и с ногами. Поэтому так как ощущение счастья одно так же зависит от силы благости, от сил, которые влияют на человека, поэтому человек благости, он как танцует, у него там пальцы как-то по-всякому, вот так вот. Ну, там все остальное тоже движется, конечно, но не настолько выразительно. Вот. Человек, который находится в страсти, у него как бы, у него там вот эта вот часть тела, она движется, танцует так. А человек, который находится в невежестве, у него там все внизу. Вся жизнь внизу происходит. Вот. И идея счастья также у людей в благости страсти, она разная. То есть гармония в семье у благостного человека означает общие интересы в жизни, общая цель в жизни, вдохновение жить этой общей идеей. У страстного человека... А счастье означает вместе зарабатывать деньги, то есть побольше заработать денег. Вот. А у невежественного человека счастье означает вместе ограбить банк. И дружба тоже у них есть, то есть у невежественных людей есть. Но ощущение дружбы у них разное, у благостных, страстных, невежественных людей. Благостные друзья Они очень доверительные отношения имеют, страстные имеют, как мы уже говорили, деловые, а невежественные люди, они как бы, у них все в шиворот на выворот, то есть они как бы, они считают, что их дружба самая лучшая, но они очень боятся своих дружков постоянно. Они знают, что в любой момент они могут зарезать, так же, как и я их. Поэтому хоть они и корефанятся, как бы, это у них, кстати, язык тоже отличается у благостных, страстных, невежественных людей. У благостных людей простой и доходчивый язык, приносящий счастье. У страстных людей язык, изобилующий терминами. Там, с точки зрения такой-то там... Да-да. То есть изобилующий терминами и как бы ученостью. То есть внешнее показание учености. У невежественных людей язык блатной. Это значит, что он резонирует с нижними центрами. Вот. И об этом и речь, кстати. Чтобы не сказал, об этом речь. Значит, у благостных людей речь всегда как бы связана с счастьем, с вдохновением. У страстных людей всегда речь связана с изучением, потому что как бы сама гуна страсти подразумевает, сила страсти подразумевает знать больше других. Гуна благости, сила благости подразумевает знать не больше других, а глубже других. И опять же, сферы познания разные. Человек благости, он изучает, как действует разум. Человек в страсти изучает, как действует ум. И человек в невежестве изучает, как действует тело. Он изучает камасутру, как тело там действует в разных направлениях. Вот. Человек благости, он изучает, как действует разум. Поэтому он ищет, допустим, счастье в отношениях разума с близкими людьми. Ум действует через факты и информацию. Ум сух сам по себе, и изучение в уме также сухое. То есть человек, который имеет умственное понимание вещей, то есть находится на умственной платформе или находится, другими словами, в страсти, этот человек, он старается как можно больше знать фактов. Эта идея страсти заставляет его действовать таким образом. Человек благости, ему не надо много фактов знать. Но его идея заключается в том, чтобы знать те факты, которые дадут ему возможность самосовершенствования. То есть человек в благости, он занимается практикой. Человек в страсти тоже занимается практикой, невежественный человек занимается практикой. Но их сферы деятельности абсолютно различны. Они друг друга не понимают, они как бы чувствуют друг друга космонавтами. Все вот эти три вида жизни, понимаете, как инопланетяне. То есть человек в благости, его сфера деятельности, главная сфера деятельности заключается в том, чтобы заниматься самосовершенствованием с целью приносить счастье другим людям. Они даже, человек в благости, ну, допустим, два слесаря. Один изобретает, как лучше работать с целью, чтобы все счастливы были, и поэтому его деятельность не находится в сфере запчасти только этой, понимаете? Его деятельность находится в сфере общения с окружающими людьми. Он, приходя на работу, все сразу начинают улыбаться. Почему? Потому что его деятельность не заканчивается безделушками, она заканчивается, он чувствует себя виноватым, если он не оставил счастливым хотя бы одного человека рядом с собой во время рабочей смены. Он знает каждому свой подход, потому что он изучает это. Он направил всю свою силу с целью помочь другим людям. Его идея счастья в этом. Поэтому он хочет всем угодить, но не так, чтобы он подхалимничает. Просто он знает, как резонировать с характером другого. Кому-то подмигнет, кому-то там с кем-то серьезно поговорит, там, вот, с кого-то по головке погладит. То есть у него совсем свои личные отношения. То есть в этом заключается разница человека в благости от человека в страсти. Человека страсть совсем деловые отношения, но у человека благость совсем личные отношения. Понимаете, у человека в невежестве со всеми такие, как бы, отношения такой, кто круче, то круче. То есть, если я круче, значит, ты менее крутой, соответственно. Значит, итак, мы продвигаемся потихоньку в описании вот этой сферы силы влияния гуны благости дальше. И следует также как бы показать также отношение к детям, отношение к лечению, отношение к своей работе, я уже сказал, отношение к смерти. Оказывается, что в благости человек вообще, он понимает, что детей воспитывать не надо. Он понимает, что он не хочет от детей ничего. Он хочет, наоборот, им помочь. Поэтому благостный человек, он изучает своего ребенка, он понимает, что ребенок много жизней до этого жил, его характер сейчас раскрывается, как цветочек, и надо угадать, что дальше будет за этим, чтобы ему подтолкнуть его в ту сторону, в которую он сам должен пойти. Поэтому благостный человек, он не дает ребенку, не мешает ребенку действовать. Вот так действует благостный человек. Он смотрит на него, и в каком направлении он развивается, он ему помогает исподволь. Понимаете? Страстный человек, у него очень сильная идея своего понимания счастья. Поэтому страстный человек говорит, ты будешь инженером. Он говорит, я хочу быть... Нет, ты будешь инженером. Все. То есть, или ты будешь таким-то, я тебе отдам туда-то. То есть, так же у страстного человека, так как у него умственная платформа, ему кажется, что человек невозможно, не может быть счастливым без получения элитного образования. Ему кажется, что он должен вот самый высший уровень знания, технологии иметь. Понимаете, страстному человеку так кажется. Но оказывается, в жизни получается совсем по-другому. Оказывается, даже страстные люди предпочитают рядом с собой иметь благостных людей. В этом заключается секрет. Поэтому настоящий руководитель, он, который уже немножко как бы нахлебался горе, он что делает? Он выбирает не человека с более высокой квалификацией, а человека с лучшими качествами характера, чем и занимаются благостные люди всю жизнь. С самого детства они воспитывают все хорошие качества характера, поэтому такой человек, когда приходит куда-то на работу, устраивается, руководитель видит, что этот человек на самом деле, хоть он не такой большой специалист, он на самом деле мне дороже, чем все эти хорошие специалисты. И он начинает его приближать к себе с целью, потому что он знает, что на него можно положиться, этот человек не подведет никогда. И такой человек, так как он приближается, ему доверяют больше, поэтому он и квалификацию получает более высокую, гораздо быстрее, чем все, кто находится в страсти. Поэтому в Ведах говорится, что своим детям нужно давать другое образование в первую очередь. Надо нравственное образование давать сначала, а потом квалификацию, конечно, надо давать параллельно. Но какую квалификацию ему по судьбе положено, он сам потом получит очень быстро. За несколько лет он обучится тому, чему он хочет научиться. Мы же всем, часто кто-то меняет квалификацию, за пару лет все, квалификация сменена. Идея ясна? Человек с плохим характером не может нигде ужиться, ни на одном производстве. С хорошим характером его везде с руками и ногами. Ведь есть же разница между людьми. Правильно? Эта разница означает влияние сил, которые существуют реально. Итак, отношение к смерти. Человек благости не боится смерти, потому что он знает, что жизнь смерти нет. Он чувствует это. Не то, что он там начитался где-то книжек. Он чувствует это. Почему? Откуда это ощущение приходит? Оказывается, что человек благости не боится посмотреть в свое будущее, потому что его будущее светло. Понимаете, так как он прогрессирует, очищает свое сознание, внутренний взор ума в будущее, а мы можем смотреть как в прошлое, так и в будущее. Время, оно раскрыто всегда. Ну, допустим, вы вспомнили какой-то предмет, вы сконтактировали с ним, даже если вы имели контакт с ним в прошлом, вы реально сконтактировали с ним. Идею поймите, что время раскрыто, развернуто полностью. То есть можно видеть будущее. Но только человек благости на это способен как-то предвидеть будущее, он способен. Не полностью видеть, а как-то предвидеть. Поэтому предчувствие смерти для него означает какой-то торжественный момент, серьезный в жизни. Он чувствует смерть как серьезный момент. И поэтому человек благости, так как он не боится смерти, он постоянно к ней готовится. У него идея такая, надо жизнь прожить так, чтобы не было мучительно больно. Это идея благостная, не страстная. Понимаете? То есть эта идея означает, что Сергий Радонежский, допустим, он в своей келье постоянно держал гроб. Он спал в гробу. Потому что этим он самым подчеркивал, что не то, что я уже мертвец, он не это подчеркивал. Он этим своему сознанию подчеркивал, что надо готовиться к смерти. Понимаете, идея в чем заключается, нет? Люди в страсти боятся смерти и не хотят думать о ней. Человек благости, он пытается, поэтому человек благости как относится к времени? Человек благости очень сильно дорожит временем, и для него Каждая секунда должна быть освящена самосовершенствованием. С каждой секунды жизни он должен подчеркнуть что-то для себя, чтобы его поменяло в лучшую сторону. И также сделать что-то для других, чтобы им помогло в жизни. Человек в страсти тоже очень ценит время, но для него каждая секунда жизни означает деньги и больше ничего. Поэтому он думает, на лекцию пойти или деньги зарабатывать. Надо деньги зарабатывать, какая лекция? Понятная идея? Перевешивает деньги. Лекции или деньги, деньги перевешивают. Так как в основном все находятся в страсти, поэтому вас здесь не так много. Не миллион, да? Человек на лекцию приходит. Вот. Самое удивительное заключается в том, что человек в невежестве, он не ценит время. Он его ненавидит. Люди в страсти и благости ценят время. Человек в невежестве не ценит время. Он его ненавидит. Поэтому его идея такая. Скорее бы все это кончилось. Он думает, он находится в таком состоянии сознания постоянно. Вот. И человек благости, имея правильное отношение к времени, он готовится к экзамену, к смерти, он готовится к ней всю жизнь. Поэтому он как бы и знает, что надо жить, правильно прожить. У него есть понятие правильно, то есть у него есть понятие совести. Об этом мы тоже сейчас будем говорить. У человека в страсти, у него... Понимание жизни тоже, он тоже готовится к смерти, но для него идея смерти означает, что до смерти я должен успеть заработать достаточное количество денег, чтобы почувствовать вот это ощущение счастья в страсти, то есть окружение себя комфортом, уютом, почетом и так далее. Понимаете, то есть он трудится изо всех сил, он хочет комфорта, почета, уюта, денег там в банке, машину и все прочее. Ему хочется все это иметь. И поэтому он думает, надо быстрее, пока не умер. Но в момент смерти тоже отличается у человека в благости, человека в страсти, человека в невежестве. В момент смерти это экзамен, и человек в благости, он умирает с улыбкой на лице. Потому что он испытывает счастье и понимает, что его жизнь прожита не зря. То есть человек в страсти, в благости, когда он умирает, у него, несмотря на муки тела, у него лицо озарено счастьем в момент смерти. Такой человек, таким образом, когда он уже умер, он выглядит совсем не страдающим. Понимаете, человек благости после смерти не выглядит страдающим. У него страдания, отпечатка страдания на лице нет. И это является 100% достоверным фактом, что этот человек жил в благости. То есть самый достоверный факт после смерти. Можно, вскрытие покажет, как у нас говорят врачи. То есть человек страсти, у него в момент смерти он испытывает сильные страдания от того, что он не знает, как распоряжаться его родственники тем, ради чего он жил. И поэтому он испытывает очень сильное отчаяние от того, кому это все достанется. То есть он как бы очень сильно переживает, и поэтому он пытается заверение от родственников взять, что они правильно распорядятся его собственностью. А также, если он что-то не доделал, дачу не достроил, допустим, он будет сильно страдать от этого в момент смерти. Он думает, я дачу не достроил. Вот. Ему говорит, брось, какая дача, ты же умираешь уже. Он говорит, да отстань, ты ничего не понимаешь в жизни. Вот. То есть, как бы его идея счастья, она заключается именно в этом. Там дочь не доучил, там сына не доучил. Как бы учеба означает развитие хороших качеств характера. Человек благости, он умирает, допустим, если еще дети маленькие, он думает, я сделал все, что можно для них. Я чувствую это, они вот хорошие, они стоят передо мной. Человек в невежестве, он когда умирает, так как греховные реакции очень сильно накоплены, он испытывает жуткие страдания. Человек благости, когда умирает, его душа, то есть душа, мы душа, душа выходит из тела не ниже сердечного центра. Если через сердечный центр душа выходит, это значит, что человек попадает на низший уровень высших планет. На этом уровне курорт. Там все наслаждаются, там веды описывают, там очень такая атмосфера, очень там... Ходят такие женщины, от которых на 3 километра пахнет так, что можно упасть сразу замертво. от счастья. Вот, то есть там описывают, что там плоды как бы настолько огромные, как бы и вообще вот, ну там не надо работать, потому что там еды гораздо больше, чем это. И там ничего не гниет, кстати. Этих гнилостных бактерий нет, потому что они в страсти находятся. А там благость. И как бы плод упал, допустим, с дерева, там описано, и он вот занимает, может быть, допустим, размеры вот этой вот зала. И он настолько вкусный, что можно в него залезть и неделю там жить, и кушать его, и быть счастливым абсолютно в этом состоянии. Потом там описано, есть там такое как бы море, как бы там вода ассоциируется, у нас водка, да, это тоже же вода, жидкость. Вот, а там как бы, там не водка, там такой сомараса, это такой океан, это означает, что как бы он, так, ну, везде же это бывает, правильно, со всеми. Вот, и он того, делает вот это вот, и при этом, знаете, у него похмелья нет совсем. То есть он испытывает сильное счастье, и у него как бы его как бы распирает, но похмелье потом не наступает совсем. Понимаете, идея в чем заключается? И оказывается, что этот вкус к счастью, который заставляет людей попадать туда, это не настоящий вкус к благости, а это экзамен. Это, то есть сила благости экзаменует тоже по-своему людей. И если у человека все-таки страсть пересилила в жизни, то он попадает в атмосферу благостных планет, но на самый низший уровень, только с целью наслаждаться, жить для себя. Понимаете, и поэтому такой человек, он там занимается тем же самым, что и здесь мы занимаемся, но гораздо эффективнее. То есть у него... Он-то и сексом там, и выпивает по-своему, и ест, и все. Он наслаждается 10 тысяч лет. И потом, ровно столько, сколько у него, насколько у него эгоизма увеличилось за эти 10 тысяч лет, настолько он и падает низко. Он может на низшие планеты попасть после этого, может на средние там, но на выше он уже не попадет. Потому что, как бы так, как его идея, вот он живет для других людей и думает, когда я, он такой человек... Он думает, в этой жизни у меня счастья не будет, поэтому я буду жить для других людей, я буду стараться делать благочестивые дела, совершать пожертвования, аскезы совершать, чтобы потом мне было лучше. Мне было лучше потом. Такой человек, несомненно, попадает вот на эти вот низшие райские планеты и начинает там курорт испытывать, там наслаждается. И потом он опять возвращается на средние планеты. В Бхагавад-гите это описано вкратце. Значит, человек, у которого вкус счастья сформировался действительно в благости, то есть он хочет сделать всех счастливыми, и о себе ему никакого дела нет. В этом случае, несомненно, он попадает на средние райские планеты, и с этого момента как бы его движение вверх, оно практически не омрачено. То есть на этих средних райских планетах он начинает заниматься менеджментом, то есть он попытается помогать всем живым существам, которые живут во Вселенной, и при этом занимается самосознанием. В следующей жизни он родится уже на высших райских планетах. А там, которые там живут, живые существа, они не подвержены даже влиянию тех катаклизмов, которые происходят во Вселенной. Они тоже происходят. И поэтому они живут очень долго и все это время занимаются самосознанием. В следующей жизни они практически все отправляются в духовный мир. А если не отправились в духовный мир, то в следующем этапе жизни Вселенной они опять попадают на эти высшие планеты. Понятно? То есть, другими словами, прогресс каждого из нас неизбежен. Неизбежен. Потому что те, кто попадают на низшие планеты, они, перестрадав, возвращаются вновь на средние. И потом у них опять есть возможность попасть на высшие. Чаще всего так и происходит, потому что человеку уже вот так вот, после низших планет, ему уже такая жизнь во надоела. Он хочет уже другой жизни. Вот. А, кстати, те, кто попадает с райских планет низших на средние, у них практически нет никаких шансов остаться на средние. Они потом на низшие планеты попадают, потому что их идея, вот это вот наслаждение, она настолько сидит в голове, на средних здесь уже не понаслаждаешься, надо же работать, жить для других. А у них идея, они выглядят очень красиво, потому что они с райских планет пришли. У них симпатичные лица, они такие все из себя. Но их идея жить для себя настолько сильна, что они не хотят ни для кого пальцем пошевелить. По судьбе при этом у них есть возможность иметь деньги. Они могут быть богатыми достаточно, потому что как бы их благочестивая карма, может быть, не закончилась. Она, может быть, закончилась для того уровня планет, но для этого еще осталось. Поэтому они могут быть респектабельными, богатыми, симпатичными, там, состоятельными, уважаемыми и все прочее. Но их идея жизни заключается в том, чтобы грести под себя. И то есть все люди, которые находятся рядом с ними, в них рано или поздно очень сильно разочаровываются. И потом наступает момент, что как бы всем они становятся ненавистными, то есть их как бы таких людей как бы абсолютно не уважают и не любят, хотя внешне показывают уважение и любовь, потому что у них денег много. Люди, которые находятся в страсти, в невежестве, деньги это главное. То есть тут уже, но это уважение внешнее, поэтому счастье-то оно не приносит. Счастье ведь приносит контакт, гармония между двумя людьми, а не просто присутствие. Понимаете?